Интервью на радио «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. О чем Пастернак писал? «Это круто налившийся свист. Это щелканье сдавленных льдинок. Это ночь, леденящая лист. Это двух соловьев поединок». Речь идет о поэзии. Именно о творении стиха мы сейчас и побеседуем с литературным критиком Николаем Александровым. Николай Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ответ на вопрос, что побуждает людей писать стихи, казалось бы, лежит на поверхности, но как вы полагаете, для чего пишут стихи люди, далекие, скажем так, от творческого мировосприятия, например, госслужащие, то есть люди, живущие в совершенно другой парадигме в принципе?
Я думаю, что в сознании даже простого человека, обывателя или человека, занятого совершенно другими делами, поэзия относится к тем областям, которые, безусловно, считаются творчеством. Иными словами, человек, который обращается к лирике и пытается сам писать стихи, понимает, что он пишет не письмо, не доклад, а пишет нечто особенное. Иными словами, он как будто с помощью стихотворения выходит или пытается выйти в совершенно иную сферу. И я думаю, что именно это первое побуждение. Кроме того, действительно, в традиции, в сознании вот этот жанр стихотворения, то есть самовыражение, которое, с одной стороны, открыто миру, а с другой стороны, самого человека, переносит в какую-то совершенно иную область, оно живо, вне зависимости от образования, социального статуса, возраста и так далее. Кроме того, мы можем вспомнить, что в русской поэтической традиции целый ряд довольно известных поэтов занимались в повседневности совершенно иными делами. Но один из таких красочных примеров – это замечательный поэт, к сожалению, забытый и невостребованный, и, может быть, даже по-настоящему еще не прочитанный, хотя 20 век в нем увидел немножко другого лирика. Я имею в виду Бенедиктова, который был банковским служащим, то есть занимался, в общем, довольно скучным и обыкновенным делом, и которое, по сути своей, вроде бы противоречит всякой лирике. Но, тем не менее, в ту пору, когда он дебютировал своими стихотворениями, его популярность затмила даже популярность пушкинских стихов.
Николай Дмитриевич, как вы полагаете, можно ли согласиться с таким высказыванием Оскара Уайльда, что даже плохая поэзия всегда возникает от искреннего чувства?
Что считать искренним чувством? Очень часто стихи действительно рождаются из некоторого чувства, которое ищет особого выражения. Как правило, такого рода стихи пишутся в юношеском, подростковом возрасте, когда человек подыскивает форму для выражения своих эмоций и надеется на то, что именно в стихах эта эмоция будет выражена наиболее адекватно. Но на самом деле стихи пишутся не только благодаря этому душевному порыву. Это может быть игра, могут быть стихи-загадки, это может быть просто игра со словами и игра в слова. Поэтому стихотворное творчество, прошу прощения за некий плеоназм, стихи как род творчества – это целая огромная сфера. И они могут вырастать из неожиданной потребности что-то сказать. Они могут просто рваться вот в уме человека, могут звучать вокруг него, он их просто записывает. Они могут делаться, в конце концов, и превращаться в своего рода интеллектуальную игру. Так что стихи, как и любое творческое занятие, весьма разнообразны. И вовсе не обязательно в них искать искренние чувства. Иногда наоборот, в стихах, особенно у современных поэтов, эта личная эмоция, эта искренность и открытость тщательно скрывается. И наоборот, закрытость, не откровенность, а сокровенность становится главной интенцией в подобного рода поэтическом высказывании. От этого стихи не становятся хуже.
Получается, исходя из ваших тезисов, что любой графоман, я имею в виду не самого низкого уровня, они ведь бывают разными по качеству, может с полной уверенностью заявить «я поэт».
Ну, это заявление «я поэт» уже ко многому обязывает. И, в принципе, конечно же, можно так сделать. В современном мире, особенно в 21 веке, искусством очень часто становится то, что позиционируется как искусство. Бытовой предмет может стать не просто бытовым предметом, выполняющим некую функцию, да, а может стать объектом, который преподносится как арт-объект. То есть переходит в совершенно иную плоскость, иную область. Да, действительно, поэт может ставить перед собой самые разные задачи. Дмитрий Александрович Пригов, как известно, у него была целая стратегия поэтическая. Он писал ежедневно стихотворения и написал их огромное количество. И, если угодно, это была такая намеренная игра в графоманию. То есть это была тоже своего рода арт-поза. Иными словами, считать себя поэтом и заявить о себе, что я являюсь поэтом, я поэт. Каждый имеет право. Этого права никто никого не лишал. Другое дело, какой смысл вкладывает человек в само понятие поэт? Какую ответственность он в связи с этим на себя берет? Поэзия, как считал Иосиф Александрович Бродский, это то искусство, которое в первую очередь и в большей степени, нежели все остальные жанры литературы, имеет дело с языком. Язык есть главный инструмент поэзии. А каким образом этот инструмент в стихотворении притворяется, то есть, иными словами, что он позволяет делать в поэзии, это уже, с его точки зрения, было дело не самое важное.
Александр Сергеевич Пушкин говорил, что есть два рода бессмыслицы. В контексте поэзии, конечно же. Одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами, а другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения. Вот в первом случае рождается что угодно, кроме поэзии, поскольку поэзия вообще, по идее, должна обнаруживаться не в сочетании слов, а именно в атмосфере, которую эти сочетания и создают. Разве не так?
Нет, безусловно, это так. Но просто со времени Александра Сергеевича Пушкина сама поэзия прошла довольно большой путь. Пушкинский тезис безусловный. Его оспорить достаточно трудно. Недостаток мыслей и чувств, конечно же, рождает некоторую бедность. И человек в результате пишет некоторыми штампами поэтическими или не находит слова для выражения этих чувств. То есть, иными словами, поэзия становится абсолютно банальной. Если в пушкинскую эпоху существовали канонические размеры, существовала такая ординарная силаба тоников, которые все писали, не существовало свободного стиха, не существовало верлибра в рамках канонической поэтической традиции, да, то к началу XX века многое изменилось. Другое дело, что вот это отсутствие, я бы даже сказал, не просто мысли и чувств, потому что на самом деле речь же идет вот от некой наполненности или некой энергии, которую человек выражает. Да? И, в принципе, недостаток мыслей и чувств влияет не только на поэтическое высказывание, но и любое другое. И когда человеку нечего сказать, поэзия, то есть размер и рифма, ничем ему не поможет в этом. И это превратится в некоторое банальное высказывание. Да? Но это относится не только к поэтическому, а любому высказыванию. Мы эти тезисы Пушкина можем применить практически к любому виду искусств, и к музыке, и даже к живописи.
Вы сказали, что зависит от меры ответственности, которую на себя берет поэт. А почему она вообще должна быть, если отталкиваться от простой мысли, что самовыражение направлено исключительно на себя и делается, творится во имя себя?
Давайте я вам отвечу немножко в другой плоскости, для того, чтобы было понятно, что такое ответственность перед словом. Вот Василий Васильевич Розанов в своих статьях, посвященных Ветхому Завету, размышлял о том, почему, собственно, имя Бога, ну, понятно, что это отчасти связано с ивритом, да, где существуют согласные, а гласных не существует. И поэтому, как, собственно, произносится слово, иногда нужно только догадываться и знать. Почему, собственно, имя Бога, оно оказалось практически невосстановимо. То есть как точно звучало имя Бога. И Розанов пишет, просто потому что, произнеся это слово, человек в тот же момент перед ним оказывался. То есть слово несет в себе совершенно необъятную и совершенно невообразимую силу, если это слово точное, если оно сказано с ответственностью. Вот так как, произнося имя Бога, человек подлинное имя Бога, да, человек должен быть готов, что Бог предстанет перед ним. Так и поэт, который произносит некоторое слово, и если он действительно ощущает, что это слово значимо, он, как и поэт, оказывается, отвечает за это слово, за то, что Это слово, во-первых, нечто являет, а во-вторых, оно и мир изменяет, и его состояние.
Но это практически вы говорите о сакральных смыслах, а начинали мы с того, что многие играют словами и вовсе не обязательно вкладывают чувства и так далее и тому подобное. Это совершенно не коррелирует
Но
с такими высотами, как в вашем примере с Розановым.
Нет, это примерно то же самое, понимаете? Слова облекаются и молитва. У нас поэзия начиналась с псалмов, да? Если мы вспомним псалмы Давида. Это было не просто слово, а слово, обращенное не просто к городу и миру, а это слово было обращено к некой сердцевине мироздания. В конце концов, если поэт ощущает, что в его произведениях и происходит творение самого языка, который является носителем всех смыслов, это уже очень многое изменяет. И в пушкинскую эпоху сложился образ поэта, имеющий право на совершенно особенное высказывание, который может на равных говорить с властителями, да? Который может обращаться к неким иным даже надмирным сферам существования. Если уж проводить границу между поэтом и графоманом, то здесь эта граница очень простая. Один чувствует ответственность за свои слова и за то, что он пишет, и за то, за само высказывание. Ответственность хотя бы перед самим собой, перед абстрактным вот этим лицом поэзии и поэтическим миром. И отвечает в этом своем высказывании за то, что он поэт, и за то, что он претендует быть поэтом. А другой не несет. А другой относится к своему слову иначе. Он как бы складывает в себя эту ответственность. А для него поэзия в большей степени состоит вот в составлении некоторых слов. И тогда мы увидим, что это да, это разница между молитвой, которая написана всерьез, и некоторыми словами, которые используются в молитве, которые человек просто повторяет. Да? А это разница между неким автоматическим процессом и процессом, в который вкладывается совершенно особенный смысл.
Изумительное определение вы дали. Как вы полагаете, из всех искусств первое место принадлежит поэзии или музыке? Что для вас ближе?
Ну, понятно, что одной любви музыка уступает, да, из-за наслаждения жизнью. И, конечно же, слово, тем более поэтическое слово, оно в себе уже содержит музыку. И стихи иногда стремятся освободиться от слишком тесной вербальной конкретности, скажем так, да. Как говорил Поль Верлен, «de la musique avant toute chose», то есть «музыка прежде всего». Или, как переводил Пастернак, «за музыкою только дело», переводил он Верлена. «Итак, не разбирай пути, почти бесплотность предпочти тому, что слишком плоть и тело». Вот эта бесплотность, которая существует в музыке, да, она в стихотворениях, в стихах очень часто необыкновенно значимо. Может быть, поэтому музыка гораздо сложнее для внимания, для понимания, для прочитывания.
Ну и универсальнее.
Да, и с другой стороны универсальнее, вне всяких сомнений. Но учитывая, что поэзия родилась вот на стыке искусств, когда мы говорим о синкретических искусствах, да, о музыке, танце и пении, они друг с другом очень тесно связаны. Потому что поэзия — это и мелодия, или просодия. Поэта не случайно называли просодом. То есть вот эта мелодичность высказывания — не просто чтение, а пение стихов, да, так как пение псалмов. Это одна из составляющих поэзии, с одной стороны. С другой стороны, ритм — то, что связывает и музыку, и поэзию с танцем, с движением, да, с жестом, с вот такой еще не просто артикуляцией, а еще и подчеркивание жестами своего высказывания. Да? Вот это все в поэзии чувствуется. И ритм, и музыка, и движение, и жест.
Понять алхимию поэзии нам помог литературный критик Николай Александров.
Интервью на радио «Спутник».